Хотя испытание 47К3 привело почти вдвое больше новых клиентов, чем прежние испытания, его, по-видимому, нельзя применять в широких масштабах из-за постановлений местных муниципалитетов, запрещающих пользоваться грузовиками с громкоговорящими установками. Результаты испытаний по группе 47К12 оказались на втором месте, и мы рекомендуем повторно произвести испытания этих средств воздействия, проверив каждую из трех лучших компаний с добавлением или без добавления опробованной техники. Если же клиент не согласен на расходы по дополнительным испытаниям, можно перейти сразу к наиболее совершенным средствам воздействия из серии К12. Средние значения предсказываемых результатов могут отклоняться от заранее предсказанных не более чем на 0,5% с вероятностью 80% и не более чем на 5% с вероятностью 99%. Свансон посмотрел Бурхарду в глаза. «Я что-то не понимаю», — пожаловался он. «И не мудрено. Какая-то чушь. Но это неоспоримый факт, Свансон». «Неоспоримый факт. Это не русские и не марсиане. Эти люди — специалисты по рекламе. Каким-то образом, бог знает как, они захватили Тайлертон. Они захватили власть над нами, над вами и надо мной, и еще над 20 или 30 тысячами человек. Может быть, они гипнотизируют нас, а может быть, здесь что-то другое. Но каким бы способом они этого не достигли, случилось так, что они дают нам прожить подряд только один день. И с утра до вечера в течение всего проклятого дня нас начиняют рекламой. А потом смотрят, что произошло, и вымывают этот день из наших мозгов, а на завтра испытывают другую рекламу». У Свансона отвисла челюсть. Он с трудом закрыл рот, проглотил слюну и решительно сказал: «Психи!» Бурхард покачал головой. «Конечно, это кажется безумием, но ведь и все, что случилось, — безумие. Как вы иначе объясните? Вы не можете отрицать, что большая часть Тайлертона все снова и снова живет в одном и том же дне. Вы сами убедились. Трудно поверить в такой бред, но мы должны допустить, что все обстоит именно так, если только мы сами не свихнулись. И стоит лишь предположить, что кому-то известно, каким образом достигнуть этого, все остальное становится совершенно понятным. Подумайте, Свансон, они проверяют все до мельчайшей детали, прежде чем истратить 5-центовик на рекламу. Вы представляете себе, что это означает? Одному богу известно, какими капиталами они ворочают, но я доподлинно знаю, что некоторые фирмы тратят на рекламу до 20-30 миллионов долларов в год. Умножьте это, скажем, на сотню фирм. Допустим, что каждый из них найдет способ снизить расходы на рекламу всего на 10%. Для них это пустяки, поверьте мне. Но если бы они заранее знали, какой вид рекламы сработает, то могли бы снизить свои расходы наполовину. Может быть, и больше, чем наполовину. Это дало бы экономию в 200-300 миллионов долларов в год. И если за опыты на Тайлертоном они заплатят 10 или даже 20% этой суммы, все равно выгода для них будет очень велика. А те, кто захватил Тайлертон, наживут целое состояние. Свансон облизнул губы. «Вы хотите сказать...» Нерешительно начал он, что мы, как бы это выразиться, что-то вроде подопытных. Бурхард нахмурился. «Пожалуй», — он немного подумал. «Вы знаете, как врач испытывает, скажем, пенициллин? Он выращивает на желатиновых пластинках колонии бактерий и испытывает на них действие пенициллина, каждый раз несколько изменяя его состав. Так вот, это мы. Мы бактерии, Свансон». Только нас употребляют с большим эффектом. Они могут проводить испытания нашей колонии, используя ее снова и снова. Свансону было слишком трудно понять суть дела. Он только спросил: «А что же мы предпримем?» «Мы пойдем в полицию. Они не имеют права обращаться с людьми, как с морскими свинками». «А как добраться до полиции?» Бурхард колебался. «Я думаю...» — медленно начал он. «Ну, конечно. Мы находимся в кабинете какого-то важного лица. У нас револьвер. Мы просто останемся здесь, пока он не появится. И он сам выведет нас отсюда». Просто и ясно. Свансон умолк и уселся у стены так, чтобы входящие его не заметили. Буркарт притаился у самой двери. Ждать пришлось не так уж долго, примерно с полчаса. Услышав приближающиеся голоса, Буркарт шепотом успел предупредить об этом Свансона и прижался к стене. Разговаривали мужчина и женщина. Мужчина говорил: «Причина, почему вы не могли сообщить по телефону? Вы губите результаты испытаний за целый день. Что, черт возьми, с вами делается, Дженнет?»
«Простите, мистер Дорчин», — сказала женщина ясным мелодичным голосом. «Я считала это важным».
Мужчина проворчал: «Важным? Одна паршивая единица из 21 000!»
«Но ведь это же Буркхарт, мистер Дорчин, опять он, и, судя по тому, при каких обстоятельствах он исчез, кто-то, очевидно, ему помогает».
«Ладно, ладно, это не имеет значения, Дженнет. Во всяком случае, программа по Чокобайт выполняется с опережением графика. Поскольку вы уже сюда пришли, зайдите в кабинет и заполните ваш рабочий лист. И не тревожьтесь по поводу Буркхарда. Он, наверное, бродит где-то поблизости. Сегодня вечером мы поймаем его и...» Они вошли в комнату. Буркхард ударом ноги закрыл дверь и поднял револьвер. «Так вот, что вы замышляете!» — торжествующе проговорил он. Буркхард чувствовал себя вознагражденным за ужасные часы смятения и страха, за смутное ощущение безумия. Подобного удовлетворения он не испытывал никогда в своей жизни. На лице мужчины было такое выражение, о котором Буркхарду приходилось только читать. Рот открылся, глаза вылезли из орбит. У Дорчина отнялся язык. Ему удалось только выдавить из себя вместо вопроса какой-то звук. Женщина была удивлена не меньше. Взглянув на нее, Буркхард понял, почему ему знаком ее голос. Это была та самая девушка, что представилась ему как Эприл Хорн. Однако Дорчин быстро овладел собой. «Это Буркхард?» — резко спросил он. «Да», — ответила девушка. Дорчин кивнул. «Беру свои слова назад. Вы были правы. Эй, вы, Буркхард, чего вы хотите?» Свансон крикнул. «Следите за ним. Может, у него есть второй револьвер?»
«Тогда обыщите его», — распорядился Буркхард. «Я скажу вам, Дорчин, чего мы хотим. Мы хотим, чтобы вы пошли с нами в ФБР и объяснили там, как вы умудрились похитить 20 000 человек».
«Похитить?» — фыркнул Дорчин. «Просто смешно! Уберите револьвер! Так вы ничего не добьетесь!» Буркхард с неумолимым видом потряс револьвером, как бы взвешивая его в руке. «Я думаю, что добьюсь!» Казалось, Дорчин был взбешен и раздосадован, но, как ни странно, он не испугался. «Проклятие!» — проревел он, потом сбавил тон. «Послушайте, вы делаете большую ошибку! Я никого не похищал, поверьте мне!»
«Я не верю вам!» — резко отпарировал Буркхард. «Почему я должен верить?»
«Ну, это правда! Даю вам честное слово!»
Буркхард покачал головой. «Можете давать свое слово ФБР. Там мы выясним. А теперь, как нам отсюда выбраться?»
Дорчин открыл было рот, чтобы возразить, но Буркхард вскипел.
«Не остановитесь на моем пути! Я, не задумываясь, убью вас! Неужели вы этого не понимаете? 2 дня я был в аду, и вы ответите теперь за каждую секунду! Убить вас — для меня одно удовольствие, мне нечего терять. Выведите нас отсюда!»
Лицо Дорчина вдруг отупело. Казалось, он готов был уже выполнить требования Буркхарда, но белокурая девушка, которую он называл Дженнет, стала между ним и револьвером. «Пожалуйста», — упрашивала она Буркхарда, — «вы не понимаете, вы не должны стрелять!»
«Отойдите в сторону!»
«Но, мистер Буркхард...» Фраза так и осталась неоконченной. Дорчин бросился к двери. Буркхард поднял револьвер. Девушка пронзительно завизжала и заслонила собой мужчину. Буркхард нажал спуск. Он целился ниже, чтобы ранить, а не убить, но его рука дрогнула, и пуля попала ей под ложечку. Дорчина и след простыл. Дверь за ним захлопнулась. Слышно было, как он бежит, уже где-то далеко. Буркхард отшвырнул револьвер и подскочил к девушке. Свансон стонал.
«Теперь нас прикончат, Буркхард! О, зачем вы это сделали? Мы могли бы выбраться. Мы должны были пойти в полицию. В сущности, нам ничего не стоило выбраться отсюда. Мы...»
Буркхард не слушал. Он опустился на колени около девушки. Она лежала, вытянувшись на спине, как-то странно раскинув руки. Крови не было, но лежать так, как она лежала, не мог бы ни один живой человек.